Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». От такий залізобетонний, переконливий доказ точки зору російської пропаганди пред'явили вчора, коли Федеральна служба безпеки Російської Федерації показала сюжет про затримання так званої диверсійної групи в окупованому Криму. Так-так, знову візитівка Яроша. Про цього політика в Україні забувають, але в Росії досі продовжують лякати ним дітей. Цього разу, знову ж таки, в окупованому Криму. Йдеться про затримання трьох нібито українських диверсантів. Сьогодні стало відомо прізвище третього з них. За попередніми даними, це капітан другого рангу запасу Збройних сил України Володимир Дудка. Раніше російські спецслужби назвали прізвища інших так званих диверсантів – Олексій Бесарабов і Дмитро Щібліков. У Міністерстві оборони України категорично спростували всі ці твердження з боку Росії, назвали заяви брехливими. От зараз в ефірі «Радіо Свобода» з нашим гостем ми спробуємо з'ясувати, навіщо взагалі Росії знадобилися чергові українські диверсанти в анексованому Криму. Пам'ятаємо, у серпні вже була група диверсантів у шльопанцях, які нібито за підтримки масованого артилерійського обстрілу з боку Збройних сил України намагалися проникнути на окупований півострів. І будемо говорити з моїм колегою, журналістом проєкту «Радіо Свобода Крим Реалі» Павлом Казаріна. Вітаю вас, Павле.
Добрий день.
Ви свого часу, працюючи в Криму, в українському Криму, мали змогу, як журналіст, вести інтерв'ю з паном Щібліковим, так?
Да, з Дмитрием Щібліковим. Ну, ми, наверное, записывали комментарии. Я тогда работал в качестве субкора для российского информагентства «Росбалт». И где-то начиная с 2010 года, я думаю, несколько десятков комментариев он дал. Действительно, был центр «Номос», и я так понимаю, что это была структура, которая существовала на деньги фонда «Ведроджиня», фонда «Сороса». И Михаил Гончар, например, в Киеве возглавлял, был директором по энергетичным программам. Дмитрий Штыбликов там, и еще один человек, они в Севастополе ориентировались в первую очередь на флотскую тематику, и мы им звонили за комментарием. Более того, мы приглашали их там на радиоэфир и так далее. Потому что Дмитрий Штыбликов действительно был компетентным, как отставник флотский.
Отставник уже оттуда?
Да, разумеется. Он знал как бы специфику, и он мог говорить без шапкозакидательских мотивов о том, что происходит с военно-морскими силами Украины, о том, что происходит с Черноморским флотом Российской Федерации. И он был довольно квалифицированным, востребованным военным комментатором.
Почалась оккупация, кінець зими, весна 14 року, і пан Щібліков залишився в окупованому Криму.
Ну, ми цей вопрос, на самом деле, задавали, я задавав себе, де от многие проукраїнські настроєні люди. К сожалению, оказалось, что Дмитрий Штыбликов вот остался в Севастополе. Мы же понимаем, что в Крыму вообще 2 миллиона 400 тысяч человек остались, многие из которых предпочли просто уйти под радары в надежде, что, условно говоря, если ты не будешь всматриваться в бездну, то российская бездна не будет всматриваться в тебя. Но эта стратегия не всегда работает.
Ну, знову ж таки, от називають Дудка, хоча були дані, що прізвище цієї людини Дудко, пан Бесарабов. А про цих трьох, двох з трьох так званих диверсантів щось відомо?
К сожалению, вот мені не доводилось з ними сталкиваться ніяким образом до моменту проведення. Ви знаєте, тут звучат очень большой набор конспирологических версий. Я, конечно, понимаю, что Украина страшное и коварное государство. А в описании, а в пресс-релизах ФСБ они вообще способны поднять украинскую самооценку до небес, потому что, по версии ФСБ, уже вторая, мы вторую диверсионную группу отправляем в Крым. Но это было бы смешно, если бы не было так грустно, потому что мы-то знаем, например, вот мы с коллегами, кто занимается Крымом непосредственно, что Украинский совет национальной безопасности и обороны даже не может принять стратегию действий по Крыму. Хотя, казалось бы, ну, 2,5 года прошло с момента аннексии, ну, рамочный формальный документ, который какие-то контуры обозначает, должен быть принят, но нет, его нет. И на этом фоне, когда ты сравниваешь реальность с тем, как эта реальность звучит в описании там, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, о том, что субъектность украинских спецслужб и решимость украинского Минобороны, равно как и решимость официального Киева, настолько высока, чтобы вот раз за разом вооруженных до зубов диверсантов отправлять в украинский Крым, с какой бы то ни было целью, ну, это, если честно, так, довольно вызывает порой такую усмешку.
Ну, звісно, це все варто питати у тієї людини, коментаря якого і не отримаєш, Володимира Путіна. Він, так? Чи ви думаєте, ФСБ на регіональному рівні отак
пішло? Ви знаєте,
я
на самом деле от якраз таки не вірю в такі абсолютні вертикалі, когда все решения принимаются на самом верху, а потом спускаются.
Наверное, в России.
Безусловно, более того, в первую очередь в России. Потому что огромное количество дел, свидетелями которых мы стали на протяжении там, последних 3 лет, они были, что называется, инициативой с мест. Вот, например, дело Сенцова, Кольченко и Афанасьева, которых, как я напомню, в 2014 году обвинили в подготовке теракта, в том, что они там, собирались взрывать памятник Ленина и вечный огонь и так далее, и осудили, приговорили к большим срокам заключения. Так вот, его, на самом деле, клепали сотрудники всего-навсего крымского управления СБУ, которые таким образом надеялись быть переаттестованными в ряды ФСБ. Им нужно было предъявить результаты работы за год, потому что переаттестация была назначена на декабрь 2014-го. Они решили, вот, что мы сейчас склепаем вот такое вот дело, отправим там 4 людей по этапу, в обмен на это всем подразделениям Т из состава как бы Крымского управления СБУ перейдем в Крымское управление ФСБ. Их стратегия сработала, но для самой России это обернулось большим резонансным делом, и в итоге там Геннадия Афанасьева отпустили на свободу, а вот господина Сенцова, Кольченко и там Черния продолжают держать. Но это вот та самая история, когда эксцесс исполнителя, инициатива с мест, она порождает вот такой сон разума, а точнее даже, может быть, желание персональных карьер и новых звездочек на погоны, рождает вот такие вот чудовища. Кстати, дело Надежды Савченко точно такой же был эксцесс с места. И наши коллеги из российских независимых медиа, они отслеживали судьбу того человека, который в свое время в ростовской прокуратуре возбуждал против нее дело. У него все хорошо, он поднялся уже на 2 карьерные лестницы, он в совершенно другой области, он уже не капитан, а подполковник, он получил кучу наград, а дело когда-то им запущенное, маховик, потом вот доросло до уровня международного скандала, поэтому я как раз-таки абсолютно не убежден, что это где-то Владимир Путин среди полночи выдумывает страшный план, потом звонит Патрушеву и вот говорит, а давайте вот придумаем вот такую вот версию.
Ми, до речі, сподіваємося, що в нашій цій програмі візьме участь російський адвокат, який захищав свого часу ту ж Надію Савченко, Марк Фейгін. Поки не вдається з ним зв'язатися, але ми спробуємо. Тому що Марк Фейгін зараз захищає українського іншого громадянина, Романа Сущенка, затриманого не в Криму, а в Москві. І активно, зокрема, Фейгін коментує цю кримську справу. А ще одні ці перші диверсанти, панові, як другого прізвища, Захтій, якщо не помиляюсь.
Да, Захтій, якщо не ошибаюсь.
Так, господин. Це що було? Вони замість того, що спокійно через пункт пропуску, нібито за підтримки української артилерії проривалися у шльопанцях. Що це таке? Це теж місцевий рівень. Була версія, що нібито були навчання російських спецслужб тоді. Дійсно було 2 трупи, так? І тепер треба було, мовляв, у Москву доповісти. І Путін тоді навіть пообіцяв. Це не останеться без відповіді.
Я з вами согласен з тим, що от вы правильно вспоминаете детали, что да, на тот момент в результате какой-то абстрактной перестрелки было 2 погибших российских силовиков. Один из рядов ФСБ, другой из рядов ВДВ. Наверное, действительно региональному управлению необходимо было отчитываться как-то наверх о том, что произошло. Возможно, приняли решение о том, чтобы вот объявить о поимке диверсионно-разведывательной группы, что особенно странно в условиях того, что официальный Киев в отношении Крыма вот на международном уровне, он так нарочито пытается сохранять нейтралитет. Более того, иногда даже от чиновников не добьешь никакого комментария по крымской теме. Говорю об этом ответственно, потому что мы крымскую тему ведем и знаем, сколь редко и сколь спорадически она звучит в официальных властных кабинетах. Как часто до нее никому нет дела. И на этом фоне как бы заявляется там каких-то танковых атаках. Понимаете, тут ведь еще важно, вот обратите внимание, когда, если не ошибаюсь, это было в августе задержание так называемых диверсантов украинских, а по сути, это была история про задержание украинских граждан, которых сегодня пытаются вменить в вину что-то совершенно невероятное, какое-то геройство. Так вот, тогда это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Я помню, как несколько дней после того, как Москва объявила о поимке диверсиона, весь украинский сегмент Фейсбука был забит рассуждениями о том, что это не что иное, как казус Белли. Так, как поиск повода для вторжения.
Багато хто прогнозував повномасштабний наступ Росії.
Да, и на самом деле было очень не по себе.
Але потім ніби Путін пилу газ у нього. І знову з'явилися в риториці Путіна українські партнери, а не ті, хто переворотом захопив брутальну владу Києва.
Тем не менее, ви вспомните, було ощущение того, що завтра може щось бути. Ви вот засыпали именно с таким ощущением.
Зараз уже фас на ваш погляд.
А теперь, вот ноябрь на дворе, нам снова показують диверсантів. Но уже нет такого ощущения. Уже как-то, знаете, история, повторяющаяся дважды с одним и тем же сценарием, уже начинает восприниматься как фарс. Я просто напомню, что, кстати, еще по итогу той августовской истории Кремль попытался ее использовать для того, чтобы покинуть нормандский формат, для того, чтобы выйти из этого переговорного процесса.
Але потім була зустріч у Берліні.
Да.
Я перепрошую, що вас перебуваю, Павло. Дійсно, як я обіцяв, нам вдалося зв'язатися з російським адвокатом Марком Фейгіним. Добрий день, Марк Захарович. Ви зараз ведете діло іншого українського заложника Романа Сущенка, задержанного не в Криму, а в Москве. Но вы активно уже комментируете эти вот дела насчет диверсантов, так называемых, в Крыму. По вашим данным, что это такое? Зачем это понадобилось России? Это эксцесс местного исполнителя или это было решение Москвы?
Ну, я не то, чтобы сильно комментирую, ко мне обращаются, потому что так уж сложилось, что я дважды побывал в Крыму в связи с делом Людмила Умерова. Я там, кроме Симферополя и дома самого Умерова Пахчара, нигде не был. Но много с кем общался. Сам, конечно, с крымскими татарами, но не только. Поэтому приблизительно, конечно, представляю себе ситуацию с преследованиями там со стороны ФСБ. Но не только крымских татар, а любых, так сказать, лиц, которые вызывают хоть какое-то подозрение со стороны спецслужб российских, которые там собой полностью заполняют пространство и политическое, и общественное, и там всякое другое. Что касается диверсантов, вы понимаете, я абсолютно убежден, что с точки зрения практической никто, там, ни украинское руководство, ни украинские спецслужбы не станут направлять никаких диверсантов целенаправленно, потому что это абсолютно бессмысленно. Крым сейчас превращен практически в военную базу, плюс как бы такую, знаете, казарму очень специфическую для отстоя спецслужб и других силовых ведомств. Практически степень инфильтрации столь высока, что любые какие-то попытки диверсии или какой-то там оперативной работы украинских служб, там, обороны, ведомства, абсолютно невозможно. Абсолютно совершенно невозможно. То есть нашпигован весь остров, так сказать, полуостров, нашпигован представителями спецслужб и так далее. Поэтому просто нет практического смысла. Я все-таки склонен думать, поскольку некая повторяемость есть с августа этого года, когда первую группу Панова, Захтея и других задержали, значит, мне представляется, что вот эта тема диверсантов необходима в пропагандистском все-таки плане. Я лично, я считаю эти истории фейковыми, тут очень много признаков того, что это фейковые истории. Собственно, что это за диверсанты, которые ничего такого крупного не совершили. С убийством вот этим, гибелью двоих, одного сотрудника спецслужб и военнослужащего в августе, тоже темная история. Ведь приоткрыл бы завесу какой-нибудь адвокат, который бы вошел в это дело, и мог бы рассказать, что там произошло на самом деле. Но ведь, как вы знаете, адвокатов к ним не пускают. Более того, по-видимому, к ним применялись пытки, к первой группе. И я думаю, что схожим образом будет ситуация обстоять со второй группой, из трех человек, которых вот на Медне, значит, тоже в качестве диверсантов задержали. Если бы было бы больше открытости, если бы этих диверсантов посещали представители каких-то международных организаций, ОБСЕ или правозащитных организаций, или в конце концов допущены были бы украинские консулы в исключительном порядке, я бы мог бы тогда судить об этом и все остальные наблюдатели более ответственно.
Марк Захарович, я прошу прощения, Марк Захарович, но вы вполне ответственно можете судить о деле Романа Сущенко, которого защищаете. Вы отметили недавно, что в этом деле, говоря по-русски, но я не могу в эфире привести употребленное вами слово, скажем так, очень тяжелая ситуация. Да. И вы далее продолжили, что этого человека, господина Сущенко, спасти от 20 лет будет очень тяжело, сверхчеловечески сложно. Возможно, параллель судьбы Сущенко и этих трех украинских граждан, диверсантов так называемых?
Ну, только в той степени, что степень безнадежности иная, но, понимаете, в силу обвинений, в силу заказа, который есть и на Сущенко, и вот на этих диверсантов, и обвинений по особо тяжким статьям, у Сущенко же тоже 276 статья, например, шпионаж, а у тех будет терроризм, да? Значит, мы говорим в силу закрытости суда, вот в силу наличие гостайны и, возможно, там, тайны следствия и гостайны в делах этих диверсантов, это будет большой проблемой, потому что невозможно использовать публичность как элемент давления на правоохранительные органы России, на следствие и на суд для того, чтобы, ну и в конечном итоге на Кремль, чтобы эти дела расследовались законно, без применения пыток и тому подобное. У Сущенко несколько другая проблема. Это проблема то, что действительно обвинение в шпионаже невозможно опровергать публично, поскольку из-за гостайны невозможно раскрыть всех обстоятельств. А с моей точки зрения, они ничтожны. Мы будем, конечно, добиваться того, чтобы сами органы следствия раскрыли это, и чтобы независимые наблюдатели, допустим, международные наблюдатели, могли вмешаться в это дело более существенно, понимаете? Иначе, конечно, пройдет закрытый суд. Сообщать ничего нельзя. Скажут, что вот приговор. И что? И как мы ему поможем?
Марк Захарович, да, так, время истекает нашей программы. Вы дали резонансное интервью интернет-изданию украинскому «Цензорнет». Ваша дословная цитата. Вера Савченко, сестра самого известного вашего, того, кого вы защищали, Надежды Савченко, да, установила, по вашим словам, отношения с Виктором Медведчуком, кум Путина, так само, как и Пескову. Пресс-секретарю президента России Вера Савченко, по вашим данным, регулярно звонила. И вот как вы считаете, может быть, роль Медведчука может быть определенная здесь, в том числе в деле диверсантов в Крыму, так называемых?
Ну, это для меня загадка. Это для меня загадка, потому что, наверное, Медведчук действует в каких-то своих интересах. Дело в том, что на самом деле в деле Савченко Вера помогала своей сестре. Вы должны это понимать. Она не делала каких-то политических планов, не строила никаких. Она просто пыталась во что бы то ни стало вытащить сестру. Это оправдывало ее сотрудничество с Медведчуком, звонки Пескова. Это не секрет, она о них открыто рассказывала. Это же не тайна какая-то за семью печатями. Будет ли Медведчук помогать диверсантам, я просто не знаю. Это надо обращаться к Медведчуку, его об этом спрашивать. Мне так кажется.
Спасибо, Марк Захарович. Спасибо за участие в нашей программе. На прямом звездку из студии «Радио Свобода в Киеве» был российский адвокат Марк Фейгін, я звертаюсь до гостя студії, Павла Казаряна. Ну, що далі? От деякі експерти вважають, не знаю, поділяєте ви їхню думку, що взагалі кримська тема з'являється у міжнародних ЗМІ завдяки саме Путіну або російським спецслужбам. Викриття чергових диверсантів, енергоблокада раніше була, скоро рік, так, буде. А київська влада, нібито, на думку цих критиків, фактично, ну, не дуже робить. Ну, правда?
Это действительно именно так и происходит. Крым остается на периферии у такого киевского внимания. Я понимаю, почему это происходит, потому что, условно говоря, на Донбассе каждый день гибнут украинские солдаты, а в Крыму как бы все спокойно. И поэтому как бы он такой во втором эшелоне повестки. Но не так уж все спокойно, и мы просто должны понимать, там 2 миллиона 400 тысяч украинских граждан, каждый из которых может в любой момент стать заложником российских спецслужб, если те в силу локальных карьерных или глобальных стратегических каких-то задач решат кого бы то ни было объявить диверсантом.
Это бред утверждать, что вот эти очередные так называемые диверсанты в Крыму, их задержание было посвящено, можно сказать, избранию нового президента США Дональда Трампа.
Ну, не знаю, мне кажется, что это было бы как бы очень
Россия не скрывает радости.
Очень смелым предположением это было бы, ну, на мой взгляд, понимаете, я с большей вероятностью поверю в то, что это итог какого-нибудь карьерного стремления, какого-нибудь отделения Севастопольского ФСБ, просто получить очередную, там, я не знаю, либо звездочку на погоне, либо отрапортовать об эффективной работе, там, потому что конец года, потому что нужно план подбивать. Вот в такую вот, в такой локальный эксцесс исполнителя я верю куда убедительнее, и мне хочется верить охотнее, нежели в какую-то глобальную такую игру.
Ну і останнє запитання, Павле. Деякі кримські блогери, які належать до кримнашистів, якщо їх так називати, зокрема, такий собі є пан Горний, не приховують розпачі. Корупція ще більше, ніж коли був Крим український, хаос, свавілля силовиків російських. Це дійсно така ситуація зараз у Криму?
Ну, во многом, конечно, вот такие вот радужные ожидания от российских обещаний. То есть Россия из телевизора, которую во многом пророссийские крымчане видели там в 2013 году, она вступила в конфликт с Россией реальности, с Россией холодильника. Но при этом говорить о том, что подобное разочарование автоматически делает какого-нибудь прокремлевского неофита проукраинским неофитом, я бы не стал. Этот процесс все-таки куда более долгий и сложный.
Спасибо вам велике, Павле. Гостем студії Радіо Свобода був сьогодні журналіст Павло Казарін. Телефоном з'явився у дискусії російський адвокат Марк Фейгін, а провів програму Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.